20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. 15.05 в Москве. Это программа «Хроники. 20 век» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. В гостях у меня сегодня Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации и социальных движений. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот. Еще вот в интернет-редакции журнала «Рабкор».
Вот, так, давайте дополнять титр.
Давайте.
Да, еще.
Дополнили. На этом можно остановиться, я думаю.
Хорошо. Друзья, ну, учитывая события этой недели, печальные и трагические, будем надеяться, что все-таки они не будут повторяться, мы обратимся к 20 веку и к прецедентам, которые все-таки произошли в конце 20 века. Многие, некоторые из школьников, которые участвовали в печальных событиях в Перми, в Бурятии, до этого в Ивантеевке, говорили о том, что они, ну и про них говорили, что они были поклонниками движения «Колумбайн». В общем-то, это последователи, фанаты Эрика Харриса и Дилана Клиборда, которые 20 апреля 1999 года устроили бойню в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо. Они убили 13 учеников, и десятки из школьников были ранены. Мы сегодня будем говорить об этой трагедии, о развитии, о том, почему это движение получило такой широкий резонанс и продолжает развиваться в 21 веке. Даниил, ну ведь вот это не первое такое массовое убийство и не последнее, в общем-то. 99-й год. Почему именно оно, как вы полагаете, стало таким вот решающим, роковым прецедентом?
А, роковым в плане чего?
Ну, в плане того, что очень много последователей, которые говорят именно об этих людях и именно об этой ситуации.
Ну, потому что вообще надо сказать, что в истории США массовых убийств достаточно много, и они, начиная с 19 века, случаются по самым разным причинам. По поводу каких-то конфликтов религиозных взглядов, очень частые массовые убийства, как известно, были самые известные на почте, из-за конфликтов с начальством в школах тоже периодически случаются, а вот событие Колумбайн 99-го, он был знаковым, ну, таким модельным по целому ряду причин. Я думаю, можно выделить несколько, но, во-первых, зачастую перед этим люди, которые участвовали в подобных акциях, они не кончали с собой, либо у них не было целенаправленного вот такого желания, заранее изъявленного, закончить жизнь после того, как они все это совершат. Во-вторых, и Эрик, и Дилан оставили какое-то свое медиа-наследие. Не такое большое количество материалов, тем не менее. То есть здесь скорее большую уже часть доделала фантазия их сторонников и людей, которые так или иначе вдохновляются их тем, что они совершили. Но какие-то видеоролики есть, которые они делали для школы. Эрик делал уровни для Дума или других компьютерных игр. В общем, было какое-то медиа-присутствие. И они как-то подошли вот так к эстетизации всего процесса с темными плащами, со всем остальным. А почему это стало популярно? Ну, здесь, конечно, сложно судить, но есть несколько причин. Как минимум, значительная часть людей, которые, не сказать, что являются сторонниками, ну, потому что это не оформленное движение, но им симпатизируют, они говорят, что вот они отомстили за всех униженных, оскорбленных и тех, кто вот в американской сфере образования подвергается то, что называется буллинг, ну, скажем...
Травля.
Травля, да, более-менее. А там это зачастую прям так институтализировано. То есть есть отдельные субкультуры, из которых самый такой ненавистный для всех, кто к ней непринадлежный, традиционно являются то, что называется джокс. Ну, то есть не совсем качки, но атлеты, скорее спортсмены, которые, как правило, самые, как сейчас вы сказали, альфачи в школе, встречаются с черлидершами, все такое, и закономерно унижают тех, кто слабее, менее социализирован, чем они. И вот это видится как такой акт справедливой мести. Более того, уже в процессе, когда происходила стрельба в Колумбайн, некоторые, как минимум один достоверно известно, школьник изначально ну, он знал учеников и Дилана, и Эрика, он сказал, что я-то не принадлежу к этим атлетам-качкам, меня же вы убивать не будете, и они рассудили, но нет, ну, ты, пожалуй, тогда действительно иди. Хотя, ну, мы об этом еще поговорим, да, чтобы не забегать вперед.
Да, ну, кстати, то, что я не сказала в начале программы, учитывая претензии, которые может предъявить к нам Роскомнадзор, все, о чем мы сегодня говорим, ну, не только суицид, который они совершили, но и сами вот эти страшные действия, мы говорим об этом исключительно в историческом аспекте.
Да, мы не призываем вас к повторению.
Да, друзья. Но, в общем-то, вот вы сейчас сказали о версии травли, но была еще такая версия, которую выдвигали психологи о том, что Эрик был, в принципе, достаточно харизматичным парнем, и просто у него была такая мания величия психопатская, он хотел просто доказать миру, что он может вершить какие-то судьбы. Насколько вы считаете эту версию адекватной?
Ну, я все же не психолог, чтобы считать ее адекватной, да, но действительно считается, что психологический портрет Эрика, он был психопатом, но не, то есть, не в том плане, что у него были какие-то неконтролируемые желания, он не мог себя контролировать, а напротив, как многие социопаты, у него была очень пониженная эмпатия, но он мог легко манипулировать людьми, мог входить в доверие, мог планировать свою деятельность и так далее. Хотя у него тоже периодически бывали приступы депрессии. А в случае с Диланом у него вообще была постоянная депрессия, во многом связанная его, как он сам описал, его неудачами в общении с девушками и так далее. У него были вот то, что называется self-harm, ну, то, что он наносил себе увечья, ну, не увечья, скорее порезы, причинял себе боль и так далее. И некоторые люди, которые, я уже не помню, кто именно, кто занимался расследованием, сказали, что пришли к выводу, что главная цель Эрика была убить как можно больше людей в процессе, и если он сам погибнет, его... Для нее это была приемлемая жертва. А главной целью Дилана было покончить жизнь с собой, и если в процессе кто-то умрет, его это тоже не особо беспокоило. Так что они здесь сошлись, подпали под влияние друг друга, но, разумеется, Дилан вообще часто ходил к психологу, к психиатру, ему постоянно назначали антидепрессанты различные. Это, кстати, ведь после Колумбайна разразилась дискуссия, и сразу куча точек зрения была озвучена. С одной, что во всем виновата рок-музыка, и объявили главным врагом, естественно, Мэрилина Мэнсона, потому что тогда, ну, он гремел на все штаты, его вот шок-рок-образ такой был, наверное, самым популярным и вообще доведенным до предела.
Но при этом он потом открестился несколько, ну, если можно так сказать, от причастности и какого-то влияния.
Да, он говорит, что, безусловно, не являлся идейным вдохновителем, и в интервью с Майклом Муром, когда он спросил, а что бы вы сказали вот школьникам, которые пережили стрельбу в Колумбайне, он бы сказал, я бы ничего им не сказал, я бы слушал, что они говорят, это как раз то, чего никто не делал. А сами Эрик и Дилан были фанатами такого больше индастриала, то есть КМФДМ, Рамштайн и прочих групп, которые, ну, сложно сказать, что они призывают к каким-то действиям подобного характера. Хотя все же надо сказать, что после этих событий Мэнсон изменил слегка собственному стилю и смягчился значительно, так скажем, если рассмотреть до конца 90-х. И после он намного стал более умеренным в высказываниях, в выступлениях и во всем остальном.
Ну, КМФДМ до сих пор продолжают приносить некие, ну, даже не извинения, а оправдания вот своих каких-то текстов, говорят о том, что они пацифисты. Но насколько вообще правильно связывать вот именно явления культурные какие-то с тем, что произошло?
Ну, при желании, ну, всегда, какое бы событие ни случилось, находится... либо группа моралистов, либо группа, так скажем, заинтересованных граждан, которые каждый раз начинают связывать случившееся с тем или иным. Вот слушал человек рок-музыку, понятно, дело, значит, в рок-музыке. Но это еще с 50-х в США, даже с 40-х, и до British Invasion, которая случилась, родительские ассоциации очень свой крестовый подход против рок-музыки ведут. Отдельное количество людей считают, что во всем виноваты компьютерные игры. Ведь действительно, играли люди в компьютерные игры, и вот, пожалуйста, что случилось. Куча целых. Вот сейчас в России почти все говорят, что виноваты социальные сети, потому что вот не было бы социальных сетей, у людей бы, страдающих психическими расстройствами, депрессиями и прочих, не было мотивов бы этого совершать. То есть здесь так или иначе... Или вот, интересно, кто-то сказал, что один из школьников оставлял либо комментарий, либо лайк в сообщении в поддержку Навального. Тоже ведь И можно вспомнить еще несколько лет назад, когда был этот случай с Кабановой, по-моему, или с кем-то. Ну, в общем, там был случай, что муж убил жену написал в соцсетях, что она исчезла, и так это помним. И вот сказали, вот тоже они ходили на митинги оппозиционные, понятно, что все из-за этого. Я думаю, здесь сложно найти какую-то точную причину. По крайней мере, можно сказать, что если у человека уже нет какой-то психологической склонности и проблем, едва ли компьютерная игра или направление музыки, которым он вообще не увлекается, могут на это повлиять. Я по этому поводу видел в интернете смешную картинку, где фото каких-то то ли игиловцев, то ли каких-то исламских террористов и подпись о том, что мы так жестоки, виноваты видеоигры.
Запрещенная в России организация.
Да, запрещенная.
Но, кстати, по поводу видеоигр и вот этих всех жестоких вещей, которые якобы нам предоставляет интернет. Но ведь говорят о том, что агрессия из внешнего мира, наоборот, экстраполируется несколько в эти игры. Тут вот такие две противоположные точки зрения, как они состыкуются.
Вообще говоря, если мы берем чисто американское общество и смотрим хотя бы по уровню насильственных преступлений, то с середины века они значительно упали. И вообще это интересный процесс, как в культуре. Чем больше, скажем, культура занимается, изображает либо в играх, либо в фильмах, в сериалах, в картинах, так или иначе, насилие, либо какие-то даже порнографические темы и так далее, тем менее склонны люди проявлять это в действительности. То есть потому что эта тема становится менее табуированной. Но, безусловно, есть там еще в нулевых по этому поводу писали сообщество людей, которые специализируются, вот им нравятся видео там с казнями, с пытками, они военных преступлений собирают по различным сайтам. Ну, есть часть людей, которым это интересно. Но, опять же, я не думаю, что можно говорить, что все эти люди, безусловно, хотят немедленно совершать преступление. Если у человека уже есть склонность к этому, есть предрасположенность, то спусковым механизмом может стать что угодно. Ну вот, к примеру, Брейвик очень много всего писал, и в частности, среди остального писал, что очень высокого мнения о Владимире Путине. Но мы же не будем думать, что из-за того, что он высокого мнения о Владимире Путине, он решился на массовое убийство. Нет, здесь может быть огромное количество причин спусковых механизмов, а выделять только одну, ну, это вот как нам нравится. Можно выделить, что им нравились плащи, я не знаю, или действительно, что им нравился Doom. Но почему же тогда остальные люди, которым нравится Doom, этим не занимаются?
Но здесь эти причины, следствия, инструменты и механизмы несколько перепутаны в итоге получаются, когда пытаются анализировать эти ситуации. Но подростки, которые пытаются это повторить или которые считают себя поклонниками этого, они зациклены именно на вот этих деталях. То есть, судя по тому, вот, что мы видели в Ивантеевке, в Перми, в Бурятии, они пытаются повторить вот до каких-то мелочей. Образ, футболки, музыка, там, способ действий. Вот это психология подростков, то, что подражание именно за счет деталей.
Ну, подражание, безусловно, свойственно даже не только подросткам, а, ну, это в целом феномен, наверное, шоу-бизнеса, современной культуры, что если есть какие-то лидеры мнений, это могут быть спортсмены, музыканты, политики, людям нравится себя с кем-то идентифицировать, людям нравится в чем-то быть на них похожими. Но дело в том, что изначально вообще, если говорить о Колумбайне, у них же была гораздо... То есть то, что они в итоге сделали, является лишь малой частью от их замыслов, потому что они изготовили более 100... таких как мини-бомб, бомб, которые они положили в машину, у них был полный арсенал с собой, и самое такое интересное, что они заминировали целый этаж здания столовой школьной, и если бы бомбы взорвались, и они не взорвались, то там на тот момент было порядка 500 человек, то счет жертв мог бы вообще идти на сотни. И они сами в процессе стрельбы, как бы, наверное, изначально удовлетворившись, после какого-то времени перестали дальше расстреливать людей, хотя у них был полный арсенал с собой, и они могли это продолжить. Но здесь, я не знаю, по крайней мере, из того, что известно на данный момент, я вот не слышал бы какой-то такой особой эстетизации, ну, что либо в Улан-Удэ, либо что в Перми как-то старались, носили какие-то вот себе... специально делали какие-то кастомные футболки с надписями, либо макияж, либо вот плащи надевали, ничего подобного. А и Дилан, и Эрик, они это планировали, ну, как минимум, в течение года. И большая часть из журналов, что интересно, записи, она почти не отвечает, ну, очень кратко отвечает на вопросы об их мотивации как таковой, а в основном там вот... содержатся такие инструкции по подготовлению, как они делали взрывчатые вещества, как они практиковались в стрельбе и тому подобное. Хотя, конечно, вот такая склонность, скажем, к тому, чтобы порисоваться, была во время непосредственного расстрела. Эрик, для того, чтобы походить, наверное, на героев-боевиков, держал дробовик одной рукой, из-за чего отдача ему сломала нос, и это слегка изменило их планы. Вот.
Ну, в общем-то, автор книги, который больше 10 лет исследовал вот эту трагедию Колумбайн, пишет, что место в топе, по крайней мере, американском, ну вот среди вот этих трагедий, обеспечивается двумя условиями: числом жертв и некоторой изобретательностью и фактором уникальности. То есть, получается, вот этот прецедент уникальности сработал на 100% в их случае.
Ну, число жертв, скажем так, все же при том, что, да, действительно, там более 20 человек ранено, в том числе и не парализовало, и так далее, и там... 15, считай их 15 жертв трупов. Ну, это, конечно, много, но это не сказать, что невероятно много. Ведь на самом деле они приурочили свой теракт к другому теракту, знаменитому в Оклахоме, который осуществил бывший военнослужащий Тимоти Маквей, который у Тимоти Маквея он причинил ущерб почти на миллиард долларов, а счет жертв, если сплюсовать погибших непосредственно и раненых, был порядка тысячи. В отличие от них, Тимоти Маквей прошел военную подготовку и умел обращаться с взрывчатыми средствами. Поэтому это, не считая 11 сентября, это остается примером самого массового теракта в американской истории, совершенный, надо заметить, исключительно американским гражданином, который, конечно, ну, у него была своя идеология, он считал, что мстит федеральному правительству за то, как... В общем, там до несколько лет до этого была с какой-то религиозной сектой ветвь Давидова или что-то такое, какие-то события, и это закончилось стрельбой, и почти, ну, не 100 человек, 80-90 были убиты. И он решил, что вот нужно таким образом отомстить. То есть они вдохновлялись в том числе и американскими террористами.
Но, судя по всему, судя по записям их дневниковым и судя по тому, что говорят их сверстники и те, кто пострадал в этой бойне, они состояли в неком клубе плащей, если так это переводить в общем. Угу. Вот что известно об этом?
Ну, это просто вот такая тренч-код-мафия, это, ну, какой-то определенный стиль, ведь как раз после этого начались нападки на год-культуру, ну, что-то, что в то время было популярным, не знаю, наверное, если бы они это делали не в 99-м, а в 92-м, они бы ходили в растянутых свитерах и слушали Нирвану. Ну, да, вот есть такая год-культура, да, там зачастую... тематика и песен, творчество посвящена не столько... Ну, не столько, скажем, убийством и т.д., сколько просто грусть и печаль, одиночество, меланхолии. Ну, тогда большую часть, наверное, поэзии нужно запрещать. Там какого-нибудь Есенина тоже писал грустные вещи. Значит, повод задуматься. Ну, это какая-то вот такая элемент стилизации, способ подчеркнуть свою необычность. А у Эрика, у которого была, как вы правильно заметили, мания величия и прочие комплексы, он вообще считал себя намного лучше остальных людей, и нужно же как-то внешне подчеркивать собственные отличия. Вот они решили через внешнюю одежду. Но с таким же успехом могли бы что угодно другое выбрать.
Ну, то есть... Если сравнивать с тем, что происходит у нас сегодня, и мы говорим о том, что там школьники были воспитаны какими-то группами АУЕ или чем-то таким подобным, в случае с Колумбайн и Эриком и Диланом нельзя говорить, что они выросли из какой-то вот субкультуры, то есть, которая именно сподвигла их к этому. То есть это параллельные абсолютно факторы.
Ну, я бы не сказал, что они параллельные, все же они чем-то увлекались, интересовались, но говорить о том, что есть какая-то однозначная взаимосвязь между рок-музыкой, к примеру, или компьютерными играми. А, и что с ними интересно, они не были такими уж полностью замкнутыми, это что называется, ауткаст, изгоями, они, наоборот, были достаточно неплохими учениками, заинтересованными, вот, в частности, интересовались компьютерными технологиями и всем прочим, то есть нельзя по ним сказать, что видно, что, ну да, слегка были замкнутыми, еще что-то, но сказать, вот, ну вот как в Перми там какая-то рассказывала девочка, что... Один из парней, Александр, там же их было двое, один как раз, который несколько раз оставался на второй год, где-то там уже бывший ученик, не смог поступить, да. И вообще так, состоял, по-моему, на учете даже в психодиспансере, и таким славился агрессивным, неадекватным поведением, а второй совершенно спокойный, слегка молчаливый, ну, может, немного замкнутый парень, который хорошо учился на четверке, пятерке, помогал, там, объяснял кому-то физику, другие предметы и так далее. То есть здесь какой-то однозначной принадлежности к субкультуре, я не думаю, что о ней можно говорить. Ну и, конечно, сам характер. Все же в Колумбайне это было спланировано прям как военная операция, хотя не совсем точно произведено в силу, наверное, неопытности и нестабильного психологического состояния. Ну а в случае в Перми, например, ну сложно назвать это суперспланированной акцией, когда просто два человека приходят, пытаются порезать кого-то ножами, в итоге пытаются зарезать друг друга, и у них не получается. В Улан-Удэ хотя бы коктейль Молотова был лишь наполовину взорвавшийся. у человека, но это, опять же, сложно назвать таким же вот примером операции, которая планировалась там год, там два и т.д. Года, да. Это то, что можно, ну, для этого не нужно закупать взрывчатые средства, покупать, наверное, оружие, через черный рынок доставать, а это можно, ну, просто взять кухонный нож и пойти на улицу.
Ну, вот этот возраст, мне вот, честно говоря, интересно, возраст 15-16 лет, это уже не подростковый, когда идут какие-то метания о том, где ты находишься в этом мире, но в какой-то момент приходит агрессия. Вот с этим тоже, судя по всему, это играет большую роль.
Играет большую роль, ну, агрессия, это, скажем, нормальная черта, не знаю, известно, что подростки часто дерутся и тому подобное. Это момент подростковой психологии известен. Скорее, какие вообще были травмы и переживания у человека в этот момент? Ведь известно, вот было, по-моему, в «Комсомольской правде» опубликовано интервью с отцом, вот как раз Александра, который говорит, ну да, мы с ним не общались с 6 класса, ну, не было возможности созвониться, но я не знаю, почему он таким вырос. Вот, ну, наверное, мама виновата. И так далее. То есть вот как раз, по-моему, в 2000-х годах был какой-то американской профильной службой государственный проведен такой анализ 37 случаев именно заранее спланированных нападений на школу. Там понятно, что в 2/3 случаев имело место действительно травля у этих людей. Как никогда это не являлось спонтанной акцией, то есть человек заранее продумывал все подобное и были какие-то планы. У него изменялось поведение, что было заметно для окружающих. Либо он напрямую высказывал свои мотивы, я вот хочу кого-то убить, но это не воспринималось серьезно. И у всех этих людей, почти у всех, по крайней мере, у подавляющего большинства, есть какая-то история психологических расстройств, травм, переживаний, депрессий, то есть что можно отследить. Это не так, что у нас есть идеальный спокойный человек, у которого ничто не беспокоит.
Вдруг с ним что-то произошло,
да, а вдруг вот он внезапно берет пистолет и идет на улицу всех убивать. Нет, это является таким финальным аккордом, завершающей стадии уже развития какого-то внутреннего конфликта.
Вот вы сейчас упомянули про родителей, это действительно серьезная тема. Многие из чиновников, тех, кто пытается отстаивать сейчас образовательную систему, ну, по крайней мере, вот в нашей ситуации с Пермью и Бурятией, говорят о том, что родители недостаточно внимания уделяли этим детям, хотя, кстати, вот большинство из них, и Эрик, и Дилан, кстати говоря, это были дети из нормальных семей.
Да.
Не полных, в общем-то, родители имели вполне стабильный доход, вполне стабильное положение в обществе. Как вот это объясняется?
На Ютубе, кстати, вот в рамках лекции TED есть в феврале как раз 2017 года выступала мама Дилана и рассказывала про свой опыт. Ну, не то чтобы она сказала что-то интересное, но кроме того, что очень сложно понять, что у человека действительно может быть депрессия, она этого вообще не подозревала, и даже такой дружелюбной, любящей атмосферы в семье может быть недостаточно для того, чтобы это предотвратить. Иначе бы, ну, иначе сложно объяснить, почему люди, которые, казалось бы, живут в достатке, в хорошем окружении, почему у них случаются депрессии, откуда у них появляются мысли о суициде. А в данном случае, ну, легко, конечно, во всем обвинить родителей, и это не снимает вины с родителей, но у нас вообще-то должны быть социальные службы, реформа образования, в результате которой учителей, которые загружены чисто бумажной работой, различными тестами, отчетами, ну, у них нет уже ни возможности и ни желания как-то участвовать в жизни людей. И вообще роль педагога, как такого, возможно, психолога или, ну, вот первой такой взрослой фигуры, с которой дети сталкиваются на постоянной основе после того, как начинают идти в школу. Это все же вопрос общественной социализации. Как работают психологические службы, например, в школах? Вообще ведется какой-то учет? Состояние детей, может, чтобы выявить, если у человека есть депрессия на ранней стадии. Но этой работы, очевидно, не делаются, и даже социальные службы, они скорее склонны штрафовать самих родителей за какие-то проблемы, чем реально помочь человеку. Конечно, сейчас очень легко говорить, давайте вот мы лучше запретим соцсети, либо давайте, что совершенно нереалистично, у нас будет Росгвардия охранять каждую школу, и надо понимать, что все системы безопасности настроены на то, чтобы атакующему злоумышленнику причинить максимальный ущерб. Но если злоумышленник хочет сам умереть, то эти системы, они бессмысленны, потому что они не строятся при положении, что человек сам готов умереть. Невозможно от этого защитить. Даже если поставить везде металлодетекторы, при желании, как делают в тюрьмах, можно зубную щетку заточить и использовать как оружие, которое никаким детектором не обнаружится.
Ну, вот сейчас у нас всякие чиновники от образования говорят о том, что нужно увеличить штат психологов, и, в общем-то, вот эти меры по усилению безопасности, они, в общем-то, не должны быть главным. Это вот вписывается в ту концепцию, о которой вы говорите.
Да, нужно, конечно, увеличить, вести постоянное психологическое обследование, наладить работу социальных служб, вообще работать над тем, чтобы обращение, ну, у нас до сих пор в обществе, и не только среди детей, среди взрослых, зачастую обращение к психологу очень стигматизируется. Ну, понятно, если человек ходит к психологу, значит, с ним что-то не так, сумасшедший, это да, это лучше не афишировать. Ну, здесь тоже с этим надо работать. Ну, это должно быть направленное государственное участие. Если речь идет о том, что только что-то в очередной раз нужно запретить, либо увеличить пропаганду традиционных ценностей и тому подобное, это не будет работать. Плюс надо отметить, что вообще специфика и 90-х поколений, и после, что намного более индивидуализированы становятся как и взрослые, так и дети. То есть дети уже не дружат коллективами, они в лучшем случае формируются в классах микроколлективы по 2-3 человека.
Данил, я вас прерву. Я, друзья, напоминаю, что это программа «Хроники 20 век». Мы говорим о трагедии в школе Колумбайн. Сейчас 15:30, новости, потом вернемся.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Добрый день, друзья. Мы возвращаемся. 15:35 в Москве. Это программа «Хроники 20 век» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жаданова. В гостях у меня сегодня Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации и социальных движений. Даниил, и продолжайте ваш титр, пожалуйста.
И вот сотрудник интернет-редакции журнала «Рабкор» вот. И одновременно YouTube-канала. Вот еще чуть-чуть продолжу.
Да, давайте.
Каждый раз я буду что-то еще добавлять.
Добавлять, да. Я напоминаю, что тема наша сегодня – это трагедия в американской школе Колумбайн в связи с событиями, которые произошли на этой неделе и несколько ранее. Друзья, кроме того, напоминаю, что вы можете писать нам по нашей теме смски на телефон +7 925 48 948. Также в наш телеграм «Говорит МСК-бот». И сейчас мы немножко поговорим о таких философских вопросах. И потом вы сможете нам звонить в прямой эфир на телефон 8 495 7373 948. Мы ждем ваших сообщений, ждем ваших звонков, вопросов. В общем, подключайтесь. Данил, мы остановились, в общем-то, на роли психолога перед новостями. Это такое, в общем, ну, местное, я бы сказала, решение вот этой проблемы, для которой решения единомоментного не существует.
Да, разумеется, как и для многих. То есть психологическое здоровье граждан, в том числе и несовершеннолетних, это вопрос долгосрочный. Здесь не существует какого-то разового решения, что вот мы сейчас примем закон, нажмем кнопку, и все переменится. Нет, так же, как, например, долгосрочное, не знаю, успешное развитие и здравоохранение, образование – это вопросы, которые, эффективность решений, в которых, очевидно, на горизонте 10-20 лет и более.
Ну вот если мы говорим о Колумбайн, то это все-таки Америка. Если мы будем говорить о нашей стране, в какой момент мы упустили это, как вы считаете? Ну если так вот глобально, философски мыслить.
А что именно, психологическую
вот именно подготовку? Ну, то ли психологическую подготовку, то ли что. В какой момент мы сделали такой промах, что наше общество стало развиваться так, что дети пошли и стали убивать? Вдруг. Это ведь не
именно,
вдруг произошло.
Именно убивать в школах, а не в целом,
именно
что бывшие
дети.
Школьники стали,
именно,
например,
именно дети стали проявлять агрессию.
Дети всегда проявляют агрессию.
Я исхожу из того, что вот в 20 веке, допустим, ну, по крайней мере, если говорить об СССР, понятно, что партия «Ум, честь и совесть» эпохи, но таких случаев не было и, наверное, в принципе быть не могло.
Ну, возможно, были единичные случаи, где, например, там кто-то мстил преподавателю каким-то образом, просто эти случаи не получали огласки. Но вот действительно такого массового уничтожения людей не было. Это действительно так. Ну, все же советское общество было намного более коллективистским в том плане, что, во-первых, существовало большое количество секций, кружков, куда дети могли пойти и как-то социализироваться. К примеру, вот человек, не знаю, не ладится у него общение, но он интересуется радиотехникой. Он мог пойти заняться радиотехникой, пойти заняться спортом. Теперь дети в основном предоставлены сами себе, потому что большинство секций платные. А так как мы знаем, что с 2013 года в России реальные доходы населения падают, все еще и продолжают падать, и будут, очевидно, падать в ближайшие годы, это все не создает лучший психологический контекст. Понятно, у родителей больше проблем на работе с деньгами, они тоже вымещают свое фрустрацию своей неврозы на детях. Дети ищут возможности выместить его, их еще на кого-то, на ком-то еще. Ну, вот так же, как можно вспомнить школьников, которые занимались тоже публичными избиениями своих сверстников, либо пытками, убийствами животных и тому подобное, либо убийством людей. Это все процессы, которые накапливаются в течение долгого времени, и решение его может быть так или иначе только комплексным. То есть, в целом, улучшение жизни в стране. Ну и опять же, надо понимать, что сейчас образование не является для российской экономики приоритетной областью, потому что для обеспечения основных отраслей такой формирующейся монотоварной экономики вполне хватит даже тех образовательных кадров, которые поставляет нынешняя система образования. Если бы была другая ситуация, была бы у нас, например, задача резко расширить внутренний рынок, совершить технологический прорыв, да, тогда нужно было бы серьезно вкладываться в образование, и тогда здоровье, как физическое, так и психологическое, подрастающего поколения было бы главным приоритетом. Но на данный момент это не так, и с курсом нынешнего правительства, вероятно, так уже никогда не будет.
Будем надеяться, что ситуация все-таки изменится, несмотря на политические курсы. Но вопрос еще вот какой. Это социальная обстановка, но при этом параллельно с этим, одновременно, так я начинаю уже заговариваться, наступает эпоха все больше и больше гласности. Я даже не говорю об интернете и о соцсетях, на которые мы сейчас очень много проблем валим. Правильно ли подобные трагедии, подобные происшествия делать достоянием широкой публики?
Ну, это скорее не то, что прям намеренно кто-то вот сидит, думает, вот делать или не делать, и человек вот сидит, начальник в кабинете, и говорит, мы, Павел Евграфович, мы посоветовали, сделаем-ка мы это достоянием широкой публики. Но люди сами об этом пишут, какие-то вещи неизбежно выплывают наружу. Вот в новостях у вас говорили, я не думаю, что курсанты Ульяновские тоже кто-то решил сделать достоянием общественности. Но есть вещи, которые важные, которые становятся популярны. Понятно, что вот федеральный телеканал об этом говорить в преддверии выборов. Ну, как вариант, не очень да, хотят, но так или иначе эта информация распространяется, ну как, ну или как вспомнить случай с терактом, где вот была психологически нездоровая няня, которая вот отрезала голову ребенку. Ну как такое событие может не разойтись в новостной среде? Можно говорить о том, а вот не стоит ли нам как-то цензурировать и стараться полностью все это закрыть? При современном интернете и доступе у каждого, я думаю, это сделать будет очень-очень сложно, но даже если это можно сделать, вы все равно нивелируете лишь последствия каких-то глубоких причин, социальных, в том числе психологических, побуждающих к этому. И это нисколько не способствует тому, что с этими причинами вы разберетесь. Просто об этом кто-то не узнает. Насколько лучше от этого будет обществу? Не лучше. Сомнительно, что будет лучше.
Данил, я понимаю, что вы не журналист, но журналист тут я, а вы все-таки специалист по социуму, поэтому давайте обсуждать, как
я
правильно.
Я по экономике больше, не по социуму.
Ну, так и по экономике да. Здесь тоже будет. Да. Как правильнее вот в массовую культуру эти имена включать? То есть, ну, вот многие социологи говорят о том, что чем больше мы называем имя антигероя, имя преступника, тем хуже для социума. Но это продается.
Это продается, но вот если смотреть про какие-то последние, ну, вот такие громкие насильственные акции, я бы не сказал, что у нас кто-то вот стал, приобрел какой-то культовый статус. Возможно, если смотреть на все это время за последние лет 10, то более-менее как-то были одно время на слуху имена вот условных приморских партизан. Но там все же был социальный подтекст, какая-то, пусть и не оформленная, но зачатки какой-то политической, гражданской позиции. И, ну, многим это казалось как вот такой антикоррупционный в каком-то смысле шаг. А в целом вот имена школьников, которые устроили резню, они очень быстро забываются. Или имена каких-то отдельных террористов, которые устроили взрывы в метро, вот, например, в питерском. Можно ли говорить, что эти люди стали героями? Для какой-то части радикальных исламистов, наверное, для которых любой человек, который делает что-то подобное, становится героем, безусловно, но там недостатка в героях нет. Вот каждый день много новых героев отправляется во время боевых действий на тот свет и становится идолами. А в случае российского общества, я не думаю, что это ведет к тому, что внезапно появятся какие-то последователи. И надо же понимать, что они, даже эти дети, они же вдохновлялись не событиями в Ивантеевке или чем-то подобным, они вот вдохновлялись Колумбайном, такой эстетикой.
Но эстетика Колумбайна — это продукт именно американской культуры или так
вышло? Это продукт американской культуры, такой, скажем, стихийный, в основном оформленный уже симпатизантами, которые вкладывали в действие персонажей, свой собственный смысл, и вот придавали ему, вот, говорят, они это сделали, потому что они мстили за всех униженных, нет, там, им не нравилась экономическая политика США, нет, им, они вообще были против какой-то идеологии индивидуализма и так далее, и так далее. И люди уже сами конструируют себе идолов. В случае в России, да, этим и может вдохновляться люди, у которых, опять же, уже есть проблемы. И они по каким-то причинам, вот опять же, я смотрел в новостях, были данные, что в Улан-Удэ тоже какой-то последний смс, который отправил парень до нападения, что его все достало, аттестат не дают, с родителями все плохо и вообще безнадега. И вот какой-то такой способ ярко, наверное, уйти из жизни, предварительно выместив злобу на ком-то еще. При этом интересно понять, что все же в Колумбайне, хотя большая часть жертв, конечно, вообще не имела отношения к людям, которые их травили и так далее, то здесь агрессия против семиклассников, четвероклассников, она, в принципе, никак не мотивирована. То есть нужен просто, ну, вот как пример в данном случае с какими-то просто животными, кошечками, нужен какой-то кто-то живой, кто может испытывать боль, чтобы на нем сорвать свою внутреннюю боль, свою фрустрацию, свои неврозы.
Нам слушатели начинают уже писать и спрашивать нас, как экспертов, как все-таки решать все эти вопросы. Я пока читаю смс-ки, пишут, что в СССР резались во дворе, там была блатная романтика. И 92-й нас спрашивает, а стоит ли романтизировать обычную поножовщину? В случае с нашим.
Не то чтобы мы ее романтизируем, но надо понимать, что люди, это не только касается школьников, вообще люди, которые склонны проявлять агрессию и причинять боль окружающим, это зачастую следствие внутренних психологических травм и конфликтов. Дело не в мотивированной агрессии, там не агрессия, например, на войне. Вот у вас идет гражданская война, вам нужно победить. Нет, а применять агрессию и насилие сверх необходимого. Ведь если почитать про различные психологические портреты преступников, лидеров группировок, многие из них именно такие в классическом смысле психопаты, не испытывающие эмпатию, либо даже неуравновешенные с приступами, которым вот нравится причинять боль, страдания другим людям. В этом нет романтизации, просто надо понимать, что человек какой-то плохой не потому... Ну, есть, наверное, какая-то часть людей, которые, у которых генетические нарушения, они вот такими родились, и неизбежно этот человек станет маньяком, но... В биографии тех же многих маньяков, хоть взять Чикатило, хоть кого еще, огромное количество травмирующих событий в детстве, которые усиливают, наверное, эти предрасположенности, склонности и заставляют человека, приводят к тому, что человек ведет себя именно таким образом. Поэтому, если мы хотим, можно, конечно, говорить, давайте мы вот введем за эти наказания, будем публичным четвертованием заниматься. Нет, давайте еще жестче, но для людей, которые готовы умереть, во-первых, жестокость наказания – это не проблема, они и сами хотят умереть. А во-вторых, нужно понять причины, почему человек делает то или другое, почему он совершает какой-то теракт, почему он считает, что нужно порубить топором семиклассников для того, чтобы, не знаю, ярко уйти из жизни.
Друзья, я напоминаю, что пока мы беседуем, вы можете начинать нам звонить и задавать ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ждем ваших вопросов. А пока, Даниил, я вот все-таки хочу спросить, в чем в таких ситуациях отличие России от Запада? Есть ли, ну или от Америки, есть ли оно, помимо того, что там разрешено ношение огнестрельного оружия, у нас нет? Кроме этого, можем ли мы говорить о разнице?
Ну да, доступ свободный относительно к огнестрельному, в том числе полуавтоматическому, автоматическому оружию, это, конечно, серьезно. По крайней мере, это позволяет людям, которые задумали что-то подобное, намного эффективнее реализовать свой сценарий с намного большими жертвами. Разница, наверное, ну, можно в целом сказать, в культуре, ведь американская культура пронизана индивидуализмом, соревновательностью, и многие эксперты, которые писали на эту тему, говорили, что вот некоторые, к сожалению, продуктом этого, да, возможно, является большая мотивированность и успех определенного числа граждан, а другие, у которых в силу каких-то причин, ну, не получается, например, на данном этапе жизненном чего-то достичь, они вместо того, чтобы, не знаю, больше работать над собой и так далее, они срываются, считают, что все это бессмысленно и нужно всем отомстить. При этом, вот если мы вспомним последнюю стрельбу в Лас-Вегасе, то там ее автор, он не был, у него не было проблем с деньгами, был состоятельный мужчина, ну, любил играть в казино и так далее. Сам вот слушал музыку, сложно сказать. Наверное, какие-то есть культурные вещи, какие-то культурные предпосылки. У нас же во многом это... следствие того, что общество в целом атомизировано, несмотря на то, что вот нам рассказывают о том, что вот мы один народ, единая Россия, все такое, все больше и больше, особенно это обостряется со временем течения экономического кризиса, каждый оказывается сам за себя, то есть у людей, ну, это показывают и социологические исследования, что у россиян, вот типичный гражданин России, он не особо доверяет другому граждану России, уровень вот такого взаимного доверия, если сравнивать с европейскими странами, намного меньше западными в целом, а есть какой-то ближний круг, то есть несколько человек, семья, родственники, в рамках которых люди замыкаются и стараются уже так решать свои проблемы очень ограниченно. Для людей, которые и так ощущают какую-то тоску, одиночество, покинутость, непонимание, неуспех в собственной жизни, это может стать дополнительным фактором, который подтолкнет их вот к такому решению.
Так, попробуем мы тогда еще принять несколько вопросов от наших слушателей. Так, я пытаюсь справиться с телефонной машинкой. Добрый день, слушаем вас.
Да, добрый день. Вот вы знаете, вот почему, допустим, вот, ну, наш народ в свое время поддержал, так сказать, не белогвардейцев, а социализм принял. Потому что, вот, ну, как присущи нашему русскому народу, всегда была община, то есть вот эти суровые условия нашей природы, так сказать, вот как бы и социализм, то есть вот как бы общинность. И еще хотел сказать, вот, кто не хочет заниматься своими детьми воспитанием, то есть им будут заниматься другие, то есть восточная мудрость гласит, ну, то есть, если хотите победить врага, вы...
Так, ну, в общем, у нас такая немножко тирада, а не вопрос пошла, Даниил, ну... Ну, не знаю, по-моему, вы уже ответили на этот вопрос.
Почему, даже если говорить о гражданской войне, то крестьянство поддержало большевиков, потому что большевики, в отличие от белых, землю людям отдавали. А что касательно воспитания? Ну, конечно, опять же, можно сказать, вина родителей, они не воспитывали, а давайте разберемся, а почему родитель не воспитывал? А может, у самого родителя какие-то проблемы по жизни? А может, его с работы уволили? А может, он вынужден три ставки теперь работать вместо одной? Поэтому просто сказать, ну, понятно, человек виноват, это его вина, давайте все там, расстрел, несем следующего. Это такой подход сомнительный, мне кажется.
Друзья, я напоминаю, что тема наша сегодня все-таки это стрельба, и не только стрельба, трагедия в американской школе Колумбайн. Так, а вот звонки пропали. Друзья, пробуйте еще раз дозвониться, и все-таки желательно по теме, и не с тирадой. Так... Пробуем еще. Добрый день, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим. Вы знаете, Максим. Я сам был ребенком. Я хочу сказать, что ваш гость прав, что если ты человек нормальный с детства, то если ты проявляешь насилие, это сообщено насилие тебе обществом. Потому что детей травят и так далее. Ну и потом, положа руку на сердце, сколько раз каждый из нас думал, ох, убью, только тормоза срабатывали, а у детей не срабатывают, понимаете? Я считаю, что, в общем-то, тут причина в изначальной жестокости общества. А дети, они, ну, слабенькие, понимаете. А с другой стороны, вот представляете, допустим, вас незаконно осудили, несправедливо. И вы готовы пойти всех поубивать. Это очень часто бывает у взрослых. Кто-то после водки это решает, кто-то у кого-то башню на работе срывает. Понимаете?
Спасибо, Максим. В общем, продолжаем мы тирады
такие. Да, мы действительно все были детьми, мы можем в этом плане сказать, что с Максимом у нас общий опыт, все мы родом из детства. Ну, конечно, дети, как и прочие люди, испытывают агрессию, тоже вот поставили двойку, нет, вот я вот вырасту, посажу в тюрьму учителя, многие такие мысли. Но опять же, у психически здоровых людей... Они могут четко очертить грань. Они видят насилие в фильме, они понимают, это насилие в фильме. В реальности я не хочу подобного насилия. Либо, если вот очень им хочется, не знаю, они идут, занимаются единоборствами какими-то, где они могут выплеснуть собственную агрессию в конструктивном русле. А то про то, что общество жестокое, да, российское общество действительно крайне жестоко, особенно к наиболее, скажем так, здоровым и самостоятельным своим членам, к старикам, инвалидам и так далее, людям, попавшим, да не знаю, временно безработным в какую-то трудную ситуацию. Так что, безусловно, в обществе, где жестокость в отношении друг с другом является нормой, а в ряде случаев, как мы можем видеть из новостных лент, если это жестокость со стороны тех, кто занимает высшую социальную позицию, эта жестокость еще оказывается безнаказанной, то у людей вообще мало каких-то этических, социальных ориентиров, и единственное, что у них есть, это способность доставить боль окружающим подручными способами.
Друзья, мы продолжаем нашу гуманитарную пропаганду. Пожалуйста, пытайтесь формулировать ваши мысли в виде вопросов, когда вы нам дозваниваетесь, и мы пробуем еще. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Пытаюсь сформулировать... В виде вопроса.
Так, в виде вопроса, давайте, да.
Я где-то живу с луком 66 лет. Мы все занимаемся спортом. Я считаю, что нашему поколению было проще вписаться в эту социальную среду, чем нынешнему. Оно какое-то потерянное все. Прав ли я?
Спасибо.
Я вот в данном случае склонен согласиться, что было проще вписаться, потому что, во-первых, человек поступал в школу, опять же, как и говорил, во-первых, потому что сами коллективы были гораздо более сплоченные, учителя, классные руководители были педагогами в широком смысле, то есть они не просто заполняли отчетности и отправляли их наверх, они могли поговорить с ребенком, могли прийти к нему домой, социальные службы опять могли прийти домой, проверить, в каких условиях человек живет. Более того, завершив школу, человек поступал либо в учебное заведение, а тут же, если он поступил в учебное заведение, он получал возможность жить самостоятельно. Это, кстати, характерная черта современного поколения, что не только в России, много где, что такой условно-подростковый возраст затягивается до 30 лет, иногда дольше, потому что у людей было намного больше возможностей, во-первых, получить самостоятельность, живя отдельно, получая какую-то стипендию, на которую можно жить, потом они получали так или иначе гарантированное трудоустройство. То есть человек уже даже помимо своей воли встраивался в какие-то социальные структуры, ему было намного проще. Теперь же, когда каждый сам за себя, когда ничего не гарантировано, непонятно, сегодня есть работа, завтра нет, зачем ты учишься по специальности, если она никому не нужна, диплом только чтобы маме на холодильник повесить. Да, у людей большая потеря ориентиров, это верно очень подмечено.
Ну вот не знаю, как было с ориентирами у наших школьников, еще молоды они для того, чтобы так радикально воспринимать то, что ориентиров еще нет. Так, друзья, пробуем еще ваши вопросы, пожалуйста. Добрый день, слушаем вас. Ой, выключайте приемник сразу, пожалуйста, чтобы не было эхо.
Алло.
Да-да. Да, да, слушаем вас, пожалуйста.
Я дозвонился, да. Так. Противостоять, допустим, вот эта пропаганда, которая идет, ну, в этих играх, да, где там бегают с ножами, с ружьями, они волей-неволей привыкают к этому. Может быть, нужно противостоять пропагандой как бы здорового образа жизни, фильмы, телевидение, игры те же самые, чтобы у тех, кто не выдерживает нагрузки вот этой, да, где-то не срабатывали, там не горели провода, и они бы не брались за вот эти вот. Как в тех играх, в которых они проводят время. Вот здесь нельзя ничего делать. Пропаганду увеличить, здоровую, естественную, жизненную.
Угу, спасибо за ваш вопрос, Даниил. Ну, как любитель... Будем ли заменять доту и дум пропаганды здорового образа жизни?
А как вы представляете, вот, не знаю, игра, где нужно ходить там по улице на работу и сидеть, но это не то, что особо интересно. Ну, не знаю, есть какие игры, да, ну, большая часть экшен-игр, не знаю, того же Марио, там все равно так или иначе есть какое-то насилие. Я думаю, проблема не столько, опять же, в играх, потому что здоровый человек сидит, стреляя, не знаю, вот играли в казаков-разбойников, в войну дети тогда бегали, друг делали вид, я тебя убил, нет, я тебя убил. Но это же не приводило к какому-то насилию, правильно, как и видеоигры. Я считаю, что если нет склонности, главное, это социальная ситуация, обстановка, то вот, опять же, какие-то малолетние террористы из исламистских радикалов, они не играют, например, в видеоигры, правильно? Они вот читают Коран, какие-то религиозные тексты, слушают муллу своего, который им рассказывает, как нужно жить и так далее. И у них нет такой пропаганды. Но почему-то люди проявляют крайнюю жестокость. Многие, не знаю, вот если смотреть на постоянные войны в Мексике, члены наркоконтрактелей, живут в очень бедных условиях. Телевизора зачастую нет, компьютера нет, о каких видеоиграх идет речь. Но люди, тем не менее, проявляют крайнюю жестокость по отношению друг к другу. Почему? Как это можно заменить пропагандой? Я считаю, давайте посмотрим на какие-то страны со стабильной, с хорошей социальной обстановкой. Скандинавские страны, Норвегию, Финляндию, например, или Швецию. Люди, пожалуйста, играют в видеоигры с насилием в том числе, смотрят фильмы с насилием. Но вот удивительно, почему-то никто друг друга резать на улице иногда случается, но в целом, конечно, это такие единичные экземпляры. Поэтому я считаю, что искать проблему исключительно в пропаганде, но, опять же, насколько вот какая-то стрелялка на войне является, вот какая-то военность тематики является пропагандой. Вот фильм про войну, где люди друг друга убивают, про Великую Отечественную, является пропагандой или нет? А можно же сказать, вот какой-то человек посмотрит, увидит сцену, там, что кто-то кого-то застрелил, и тоже пойдет убивать.
Кстати, вот на фоне вот этой темы насчет разных уровней жизни и расслоения общества, 07-й нам задает вопрос. Не кажется ли вам, что для воспитания национального истеблишмента было бы полезно становление элитных школ?
А что такое национальный истеблишмент? То есть предположение, что изначально у нас должна быть сегрегация. То есть у нас должны быть правильные, хорошие дети, которые живут учатся в дорогих школах, как там «Золотое сечение» в Москве и так далее, они вот изначально уже отобраны, и их судьба управлять вот такими холопами, которые пусть живут в школах, где люди с низким уровнем жизни, пусть там преступность, агрессия, все нормально. Нам вот нужно такое замкнутое сообщество господ, которые будут всеми остальными управлять. Был у нас такой эксперимент, закончился он гражданской войной, большим количеством жертв и разрушений. Более того, не только у нас, почти везде, где была феодальная система такая классическая, она приводила к жертвам, разрушениям, войнам и насилию. Я считаю, что нет, люди, дети должны быть поставлены максимально равные условия для того, чтобы уже в зависимости от своего труда, способности, интереса к чему-либо. То есть не должно быть такой сословной системы, где ты родился в правильной семье, и ты вот уже по определению, ты от рождения истеблишмент, ты можешь ничего не делать. Такие сословные привилегии очень тормозят развитие общества и приводят к конфликтам, которые зачастую, увы, решаются большой кровью в исторической перспективе.
Вот такой отпор мы дали 07-му. Друзья, у нас остается буквально минута, поэтому короткий вопрос на наш эфирный телефон и короткий ответ. Пожалуйста, добрый день, слушаем вас. Да-да. Нет, не слышим. В общем, не выйдет у нас больше вопросов. Ну что ж, друзья, в таком случае я напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации и социальных движений. Даниил, пожалуйста, продолжайте наращивание титулов.
Член редакции журнала «Рабкор» и YouTube-канала. Заходите, смотрите, пообщаемся.
Я напоминаю, что мы говорили о трагедии в американской школе Колумбайн и пытались исследовать и несколько анализировать, что связывает 99-й год и то, что происходит сегодня в наших школах. Друзья, сейчас 15... Нет, уже не 15.59, 16.00. Новости.